Аминь. Что будем петь, братья? Нет. Какой? Если бы обладала всей вселенной. Первый куплет, вспомни наизусть, да? Если бы обладал я всей вселенной, а Спаситель не был бы моим, где нашел я сердцу утешенье, стоило ли жить хоть день один? Стоило ли в жизни здесь бороться, где б найти лишь прах и суету? Нет воды живой в земных колодцах, во Христе ли счастье я найду? Что, садитесь. Итак, братья, мы дальше разбираем разъяснительную проповедь. Дальше мы возвращаемся опять к посланию к Ефесянам. Шестая глава. Мы сначала выделили три пункта разъяснительной проповеди, которые вытекают из этого текста. Теперь мы должны посмотреть, нету ли в этом тексте и подпункты, которые нам нужны. Как?
На следующей странице.
Все подпункты на следующей странице, да? Хорошо.
Примеры.
Как?
Вот победа, победный дух христианина. Ну что это означает? Объясните. Сделать подпункты.
Братья, если объяснить, что такое победный дух христианина, он не объясняется в этом тексте, но если объяснить его как бы своими словами или другими местами из Библии, то это уже выходит из рамках разъяснительной проповеди. Да. Мы разъясняем сейчас сугубо вот этот текст, который мы прочитали. Если хотим объяснить что-то больше, тогда мы должны сделать серию проповедей на вот этом отрывке, и тогда объяснять все вот эти моменты. Что означает каждый, там, это оружие, и так далее, и так далее. А сейчас мы стараемся, чтобы у нас все было из текста, из нашего текста, который есть. Потому что мы, в принципе, ничего больше не делаем, как только разъясняем этот текст. И разъясняя этот текст, вот еще один важный момент, мы делим текст на пунктах, то есть делим его на частях, чтобы слушателям было легче осваивать его. Когда читаешь весь текст, вроде бы не замечаешь там какую-то связь там, или еще что-то. Но мы, разъясняя, делим текст по этим пунктам, по частям, и слушателю легче воспринимать. То есть мы заглавили вот эти два стиха каким-то определенным пунктом. И тогда слушатель воспринимает эти стихи, и он понимает уже смысл этих двух стихов вместе взятых. Хорошо. Последний пункт, 18 стих. Можно также разделить на два подпункта. Внимательное изучение первой части стиха показывает, что христианин должен пребывать в молитве постоянно. А вторая часть говорит, что его молитва должна быть молитвой и от других. Прочитаем 18 стих. «Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Старайтесь о всем со всяким постоянством, и молением о всех святых. То есть мы уже здесь опять замечаем два подпункта, да? То есть как должны молиться? Постоянно. Молитва должна быть постоянно. Еще какая должна быть молитва? Скажите, пожалуйста, эти два подпункта говорят все об молитве или о молитве? Нет. Но нам большего и не надо. Почему? Потому что наша задача не раскрыть тему молитвы. Наша задача разъяснить вот этот текст. Сугубо то, что есть в этом тексте, вот это разъяснить. И опасность проповедника в данном случае такова. Он хочет настолько объяснить все, чтобы больше ничего не осталось необъясненное в ее проповеди. И когда он старается это делать, то получается, он отвлекается на каждое, можно сказать, слово или запятую, отвлекается и теряется главная мысль этого текста. Это ошибка, это не должно быть. То есть мы, когда говорим текстовую проповедь, вернее, разъяснительную проповедь, там мы должны сугубо держаться этого текста, не выходить за пределами этого текста. Все, что нам объясняет этот текст, это и мы должны объяснять в церкви. Ну вот, теперь посмотрим полный план, как он выглядит. Тема «Условия победной жизни христианина». Первый пункт. «Победный дух христианина». С 10 по 14 стиха. Подпункт. Он должен быть высоким, дух христианина, да? И второй подпункт, он должен быть непоколебим. Смотрите, сколько стихов дается на вот этот подпункт. 11 по 14. И вот это все мы должны объяснить в разъяснительной проповеди. Второй пункт, вооружение христианина должно быть оборонительного характера. И второе, должно быть наступательного характера. Замечаете вот эти две такие мысли в этих доспехах или в этих вооружениях? Щит, шлем, да? Это какого характера?
Все оборонительное, только меч.
А меч? Ну, меч у нас обоюдоострый.
Для себя и
для всех.
Да. Ну, прочитаем еще один раз вот эти доспехи. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Видите, смысл опять устоять. Не то, что самое главное, чтобы мы были вооружены, но чтобы мы устояли. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Видите, щит веры, он здесь и как бы больше и оборонительного, и наступательного, и можешь угасить. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Вот мы уже можем насчет вот этих всех вооружений делать два подпункта, объясняя вот различия вот этих вооружений. Мы имеем Слово Божие и как крепкую башню, да, в которой мы укрываемся. И в то же самое Слово Божие это такого характера, которого мы можем выйти и уничтожить всякую вражью силу, имею в виду духовную. Словом Божиим. Потому что Слово Божие это как бы меч, против которого ничего не может противостоять. И третий. Молитва в жизни христианина должна быть постоянной, должна быть заступнической. И опять, в конце, на что мы должны обратить внимание? Вот, скажем, проповедь заканчивается. Люди услышали о духе христианина, услышали о вооружении христианина, о молитве. И как мы заканчиваем эту проповедь? Опять, какая цель нашей проповеди, или тема нашей проповеди?
Назидание.
Нет. Ну, это назидание с любой проповеди, но имеет вот здесь. В этой. А? Цель или тема проповеди? Ну, я имею в виду, вот какой, что вы хотели сказать? Условия победной жизни христианина. И здесь очень важно в конце сделать вот это обобщение. Братья, если не сделаете обобщение, представьте, вы столько объясняли, потому что есть немножко, есть чего объяснять здесь, эти все стихи. Но если в конце не делаете вот это обобщение, или привести все-таки к тому, что есть условия для победной жизни, и правильный вывод с ним будете делать, еще и призыв. Потом мы дальше будем говорить, что такое вывод, что такое призыв. И если этого не будете делать, тогда, получается, проповедь она была обо всем, но без конкретной темы. Да. А что он хотел сказать? Да, интересно было, все с примером, все было хорошо. Но а что вообще он хотел сказать? Да? В конце нужно обязательно вот это обобщение сделать. Чтобы проповедовать подлинно, чтобы проповедь подлинно была разъяснительной, все основные пункты и подпункты должны истолковывать текст, взятый в основу проповеди. При этом необходимо оставаться в рамках избранного отрывка Священного Писания, раскрывая его содержание в свете одной темы. Сейчас другой пример изберется из книги «Исход». Друзья, я думаю, что это вы уже сами дома рассмотрите. Мы сейчас перейдем на принципы подготовки разъяснительной проповеди, потому что у нас время все поторапливает. Дома кто-то читает гомилетику или нет? Нет, я имею в виду не так читать гомилетика. Да. Братья, читайте, потому что мне трудно в классе все, ну, до каждой мелочи, ну, говорить, и времени нету. Поэтому, если вы дома прочитаете, здесь еще немножко обговорили, какие-то вопросы есть, и мы уже идем вперед. Вопросы по этому поводу есть, по разъяснительной проповеди? Пожалуйста.
А мне вот вопрос такой. Бывает собрание, вот воскресенье, первая, вторая, третья проповедь. В любой, первой, второй или третьей можно любую текстовую, такую, короче, любую можно, да?
То есть, где место разъяснительной проповеди, да?
Да, хоть разъяснительный, хоть другой, все, которые
братья, разъяснительные уже здесь, братья, подсказывают, разъяснительная проповедь, она больше для второго, для второй или для третьей? Ну, только, но не первая. Первая проповедь, она больше призвана к тому, чтобы призывать людей к молитве, приглашать к молитве. Да, да, они более сжатые, они более такие, ну, и гибкие, их можно, то есть, тему ты выбираешь сам, какую хочешь, о молитве или о нашей готовности к восприятию Слова Божия. То есть, ты уже можешь конкретно для молитвы приготовить тему. Да. Хорошо, давай сейчас перейдем, посмотрим несколько принципов, которые есть для подготовки разъяснительной проповеди. Библейский текст – это первый принцип. Библейский текст, взятый в основу проповеди, необходимо тщательно исследовать, чтобы понять его смысл и сформулировать тему проповеди. То есть нужно исследовать очень тщательно этот текст, потому что разъяснительная проповедь – это включает в себя разъяснение, а если мы хотим разъяснить то, что сами еще не поняли, то трудно люди поймут. В конце концов, мы, может быть, скажем, что уже я понял, а они еще не поняли.
Сами же толковать.
Определение темы отрывка Священного Писания является одной из важнейших задач. При составлении разъяснительного плана конспекта решение этой задачи обычно упрощает дальнейшую работу над планом конспекта. То есть, когда мы готовим вот эту проповедь разъяснительную, очень важно с самого начала, чтобы мы определили, какая здесь тема. Вот посмотрели в этом отрывке, который мы прочитали к Ефесянам здесь, мы сразу определили, какая здесь идет тема, да? Да, братья, или нет? Смотрю, так уже... Условия победной жизни христианина. Мы сразу увидели, какая здесь тема. Это очень важно. Потому что если бы мы здесь увидели другую неправильную тему, там разновидность оружия христианина, мы бы этот отрывок прочитали, мы бы истолковывали все на оружие, на оружие, на оружие, но саму цель, которую хотел сказать Павел через этот отрывок, мы бы не увидели бы его. Поэтому нам очень важно определить точно тема, какая здесь тема. Бывает, иногда тему определяем после 10-й попытки. Один раз вроде бы вот эта тема. Потом прочитали, смотрим, нет. Там еще вот другой стих. Он говорит о том, что все-таки основная тема немножко другая. И вот читаем главу раньше, главу позже, всю книгу перечитываем. И потом только мы видим, что вот, оказывается, вот это самая настоящая тема. Мы сейчас пройдем это как выбор текста, но я вам скажу, что текст мы должны в первую очередь выбирать тот, который нам понятен, который мы уже изучили. Текстовая проповедь – это проповедь, которую подготовили на то, что мы уже изучили. Получается, что здесь вначале что? Идет изучение текста, и после этого уже проповедь.
Еще вообще в этих типах проповедей пункты обязательно должны одинаково быть по времени, ну, одинаково содержание. Или можно оттенять одну, а другую наоборот больше говорить.
Братья, в текстовой, в разъяснительной проповеди очень легко в этом плане, потому что этим руководит текст, который вы прочитали. То есть, то, что вы прочитали, вот этот текст, вы его разъясняете. Если там мало уделяется внимания этому, да, то и вы мало разъясняете. Если там много этому уделяется внимания, то и вы много разъясняете. То есть, здесь вы не добавляете какие-то другие места, там еще что-то.
А в других типах, вот, например, в текстовой,
угу.
Там вообще можно как-то один пункт, это самый главный, а другие пункты уже, может, не так главные. Может такое быть?
По величине свои пункты, да, по объему, они могут быть разные. Но главным я не могу сказать, что один главнее, другой не главнее. Потому что вы эти пункты сами избрали, то, чтобы объяснить, то есть, или сказать вашу проповедь. Чтобы объяснить этот текст, который вы прочитали, или тему объяснить, да.
Может, этот пункт, он может потом услышаться как тема, потом он может перейти, если сильно его большим, остальные незначительные.
Да, если мы сильно на одном пункте тоже будем уделять внимание, он может занять место темы уже в нашей проповеди. И получается уже, ну, мы сказали тему одну, а говорили о другом, и в итоге не поняли, какая все-таки на самом деле тема. Да, и в текстовой, и в...
Будет тогда текстовой, если он выделит такую часть.
Ну, смешанное больше всего. В процессе исследования рано или поздно тот, который исследует, увидит главную мысль, которая проходит сквозь весь разъяснительный блок. Вот это очень важно. Порядок пунктов плана конспекта проповеди может отличаться от последовательности этих мыслей в тексте Священного Писания. Что мы и говорили. Обычно идет вот так, как здесь, вот так и здесь, да? Но иногда бывает, что мы вот взяли... скажем, даже не первый, а взяли вот третий стих, это начало нашей проповеди. Вот здесь начинается вообще мысль, или раскрывается мысль. Апостол Павел сделал какое-то вступление или ввод к этому, и потом он сказал самую главную стих, и потом дальше уже как бы закончил. А мы, чтобы разъяснить, люди не поймут, к чему идет это вступление. Мы берем вот с этого, с третьего, к примеру, стиха, начинаем нашу проповедь, потом идет первый, второй стих, и потом идет пятый, скажем, стих или четвертый стих, да? То есть они иногда могут быть разными или отличаться от последовательности стихов. Вообще-то говоря, удобно, когда главные пункты и подпункты точно соответствуют порядку стихов Библии. Но это не всегда возможно. Могут быть случаи, когда ради сохранения логического или хронологического порядка последовательность основных пунктов или подпунктов может отличаться от последовательности в Священном Писании. И здесь пример дан. Второй принцип, как мы подготавливаем разъяснительную проповедь. Важные истины или слова, излагаемые в отрывке Священного Писания, должны сформировать основные пункты плана конспекта. До сих пор мы что говорили? Что основные пункты что формируют? Стихи наши, да? А теперь стихи уходят на второй план, как бы вот как они распределены, вот эти стихи, потому что стихи не тоже были выставлены уже, как говорится, людьми позже. Стихи уходят на второй план, и мы берем важные мысли, которые здесь сказаны, и они формируют наши пункты. И здесь тоже дается пример. Я просто, если мы остановимся на каждый пример, то нам нужно будет еще две недели, кроме этих двух. Примеры сами прочитайте дома. Другой принцип, подход к приготовлению разъяснительной проповеди. Когда два или три не слишком длинных отрывка из различных частей Писания можно соединить вместе в один разъяснительный блок. Помните, мы говорили, что только одно место можно взять, или только один отрывок для разъяснительной проповеди. Вот теперь, когда два или три места Священного Писания говорят об одном и том же, и мы можем их совместить в один разъяснительный блок, тогда можно взять вот эти места. К примеру, притча о сеятеле. Оно сказано или описывается в нескольких Евангелиях, да? Мы можем взять и того, чтобы это было как бы один разъяснительный блок, чтобы, потому что там есть немножко отличия в описании, в рассказе о притче о сеятеле. И можем взять, суммировать вместе. И вот даже помню, у одного брата была такая проповедь, притча о сеятеле во свете трех евангелистов. То есть это хорошая разъяснительная проповедь. И он взял из этих трех евангелистов все, что говорится в этой притче, и он составил план-конспект и разъяснительную проповедь.
Ну не то, что, например, притча о сеятеле, плюс ты взял богатого...
Нет, это нет, это вот это уже не разъяснительное. Ну вот здесь еще пример такой приводится. Таким примером является описание приношения мирной жертвы по книге Левит. Первое из описаний дается в главе 3, стихи 1-17, остальные в главе 7. Но чтобы получить полную картину приношения мирной жертвы, нам придется объединить эти три отрывка, да? То есть, чтобы полную картину создать, чтобы у нас уже было ясно что-то о мирной проповеди. Аналогично строятся и биографические проповеди. Вот в разъяснительных проповедях, оказывается, входят еще и биографические проповеди. Взяв любой развернутый отрывок из Писания, где говорится о библейском герое, мы можем прибавить к нему другие отрывки, в которых эта личность упоминается, и таким образом получить полную картину для биографической проповеди. Почему эта биографическая проповедь не входит в тематических проповедей, да? Потому что здесь не идет тема какая-то, разъяснение какой-нибудь темы. Но здесь идет разъяснение какой-нибудь биографии.
Из царствий про Литвино, да?
Например, так, да. Да. Вот это биографическая проповедь. Да, бывает даже так, и с Ветхого, и с Нового Завета берутся места. И это все входит в разъяснительную проповедь. И только при таких случаях можно взять одно место с одной книги, другое место с другой книги, и все это соединить вместе в разъяснительный блок. Тогда, это сразу наперед немножко касаясь, мы должны эти места иметь перед собою. Зачастую лучше, чтобы мы их выписали отдельно, то есть на бумаге. И когда изучаем вот этот текст, когда мы составляем план-конспект, чтобы мы имели уже исписаны вот эти места, и одно, и другое, на бумаге, чтобы мы видели их в целом так перед собой. И потом составлять план-конспект, и когда на собрании выходим читать эту проповедь, или говорить проповедь, мы обязательно должны в последовательном порядке, или в логическом порядке, прочитать эти тексты. К примеру, в книге «Исход» говорится об одном, но это получается уже как бы вторая часть действий. А дальше в какой-нибудь там другой книге, в книге «Царств», опять вспоминается что-нибудь из книги «Исход», вот об этом же случае, и говорится о начале вот этого события, да? То мы вначале должны прочитать книгу «Царств». То, что говорит о начале этого события, и потом книги «Исход».
Хотя наш главный текст в «Исход», да?
Может быть, даже главный текст в «Исходе» будет, да. Да, чтобы оно было в логическом и хронологическом последствии. Вот здесь есть примеры. Пятый и шестой принцип. Сейчас посмотрим.
Вначале было слово, и слово было у Бога, помнишь, рядом.
Угу.
И потом говорит, вначале сотворил Бог небо и землю, будет я возвратиться. Так.
Нет.
Слово и Бог.
Вначале было слово. Слово было у Бога, и слово было Бог. Это до сотворения или после сотворения?
До сотворения.
Это еще до сотворения.
Значит, если оно начали прочитать, то будет его возвращаться.
Если смотреть по времени, хронологически, да?
Правильно.
Да. Потому что там в Иоанне говорится до сотворения мира еще, да, что было. Пятый принцип при подготовке разъяснительной проповеди – обратите внимание на контекст исследуемого отрывка Священного Писания. То есть, когда мы хотим составить библейскую проповедь, обращаем внимание на контекст этого отрывка. Напомню, что говоря о контексте, мы имеем в виду два вида – смысловой и историко-культурный. В разделе о текстовой проповеди упоминалось, что изучение смыслового контекста весьма важно для правильного понимания Библии. Этот принцип применим так всегда. Изучение контекста ближайшего и обширного существенно поможет нам в понимании отрывка и даст возможность увидеть текст в его истинном свете. Недостаток места не позволяет дальше обсуждать этот принцип. Но хочется подчеркнуть, что изучением контекста нужно заниматься всегда, если мы хотим быть истинными толкователями Писания. Я говорил, что здесь уже немножко больше относится к герменевтике, да? Вот эти объяснения. По герменевтике вы проходите это? Ну, вот здесь тоже так некоторые ссылки есть. По возможности изучите исторический контекст исследуемого текста. То есть, в каких обстоятельствах было это все сделано? Что происходило в то время? Это было до войны или после войны? Это было в плену или это было, когда народ израильский жил нормально в своем царстве? И шестой принцип. Подробности текста нужно практиковать точно, но не все детали, а лишь те, которые служат раскрытию темы проповеди. Братья, это можете даже так дважды красным подметить себе. Вот это часто такая слабость наша, что мы начинаем объяснять все маленькие подробности, которые они не относятся к главной теме. Еще один раз прочитаю. Подробности текста нужно практиковать точно, но не все детали, а лишь те, которые служат раскрытию темы проповеди. Давайте мы сейчас пойдем дальше к ошибкам, распространенные ошибки при подготовке разъяснительной проповеди. Чтобы научиться правильно толковать Писание и понять, что следует и что не следует включать в разъяснительную проповедь, потребуется достаточно много времени и усилий, поскольку начинающие проповедники обычно делают одинаковые ошибки. Мы специально рассмотрим некоторые из них. Некоторые проповедники, как мы уже отмечали, путаются в многочисленных подробностях и уже не могут увидеть главную мысль, заключенную в тексте. Каждая проповедь у них содержит столько подробностей, что их слушатели просто теряют нить рассуждения. Вот эту, что мы так обозначали, да, вот мысль наша. И вот здесь идет главная нить. Вот так вниз. Вот они теряют. Он здесь блуждает, все уходит вот так, и первый, потом возвращается обратно, опять сюда уходит, еще вот так, и пришел вот сюда. А вот второй пункт, а тот. То есть забыл все вот это. Запутал все, и слушатель не знает, что хотел вообще сказать. Еще одна распространенная ошибка. Вернее, другие, забывая о том, что толкование является основным положением разъяснительного проповедования, уделяют слишком много времени связи с действительностью. То есть что? Разъяснительную проповедь берут и сразу толкуют, как бы на сегодняшний день. А вот это на сегодняшний день. А вот это на сегодняшний день. А вот и на сегодняшний день это имеет вот такое применение, да? Нет, ты сначала объясни текст. Объясни вот этот отрывок. Разъяснительный блок. Тему главную проведи. И только после того, как ты это все сделал, в конце ты можешь упомянуть главную мысль и дать объяснение тому, что происходит, или тому той главной мысли, которую ты увидел на протяжении всего этого отрывка. Еще одна распространенная ошибка начинающих проповедников заключается в том, что они позволяют себе отойти от объясняемого текста и поговорить на отвлеченные темы. Проповедник, да? Ну, обычно почему говорят, что молодые или начинающие? Почему? Потому что, когда выходишь за кафедрой, обычно за кафедрой много-много свежих примеров возникают в голове. Я скажу по себе. И все примеры хорошие. Вдохновление такое, да? И кажется, вот я сейчас только что об этом сказал, а если это еще примеры скажу, ну вообще, так открою вот эту истину. Рассказал этот пример, а после этого примера я там еще какую-то деталь заметил и еще другой пример нашел. Или еще что-то хочу объяснить.
Связать с примером,
да. И получается такая, как говорится, как виноград такой, непонятно, где главная мысль, а что он хотел сказать. Нельзя. Мы должны строго держаться объясняемого текста, не теряя вот эту главную нить. Но, возможно, самая серьезная ошибка является неправильное истолкование текста. Серьезное исследование Священного Писания, молитва, изучение и применение на практике принципов библейской герменевтики помогут вам правильно понимать и толковать тексты из Библии. Братья, никогда не спешите толковать тексты из Писания. Никогда не спешите. Я помню, всегда говорилось на проповедях и даже на разборах по посланию к Коринфянам. Всегда говорилось там о том месте. Сейчас я точно быстренько найду. Вторая глава, первое послание к Коринфянам, вторая глава, 9 стих. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. О чем здесь говорится? А? Здесь говорится о золотых улицах, да? Но я не один раз уже слышал об этом. То есть, что это все-таки это говорится о небесном Иерусалиме и так далее, и так далее. А? Но здесь имеется в виду уже спасение, которое мы получили, или так в общем сказать, о благодати, которую мы получили через Иисуса Христа, да? Это имеется в виду, что никогда не слыхано было такое получить спасение даром, верою. Я просто поверил и все. Как в Старом Завете со змеем в пустыне, да? Посмотрел на змея, и ты выздоровел. Я так иногда даже думаю, сегодня. Тоже мы бы хотели, чтобы было так. Болеешь там. Ну все, посмотрел на что-то, и все прошло. Неслыхано и невидано было никогда. А теперь мы это спасение имеем в Боге. И вот когда мы не исследуем контекст этого, и еще контекст ссылки, да, то есть в Старом Завете где-то написано, когда мы этого не исследуем, тогда мы сразу можем попасть в такое объяснение. О, братья, правда, здесь апостол Павел что-то говорит за благовестие, за то, что он говорил в немощь Слово Божие, туда, и все остальное. Но почему-то здесь он решил напомнить о раю. Что в раю не будет ничего такого, что там то, что будет, мы не видели и не слышали. Да, это так, мы не видели и не слышали, хотя мы слышали из Откровения, как будет рай, да? Но этот текст не говорит об этом. Поэтому очень важно изучать хорошо, о чем говорит этот текст. Хорошо его исторический и культурный фон, чтобы мы поняли правильно вот этот текст. Хорошо, пожалуйста. Ну да, брать, ну скажу, что касается именно этого стиха, ереси нету, если, скажем, кто-то понимает, что это только о рае и все. Ну, как говорится, или опасности в этом понимании нету, в данном случае. Да, но нам все-таки нужно воспитывать себя, понимать текст, так как он есть на самом деле в Писании преподан.
А это самое, сейчас брат говорит про песню возрождения, а вот я был в Союзе. Там везде уже по новым песням будет. Тут две песни уже профильтровали такие.
Угу.
Интересно, почему у нас в Америке еще поставим будет?
Ну, братья, это... После Калифорнии стоит. Это не подходит к подпунктам. Братья, я вам скажу, проблема, по крайней мере, у нас в Калифорнии, что нету этих сборников. Их мало не достает сборников. Их нужно... размножить. Возможно, читателю... Братья, нам еще есть материал, который нужно будет... А? Примерно так. Братья, дальше мы сейчас посмотрим разнообразие в разъяснительном проповедовании. Возможно, читателю уже стало ясно, что методика разъяснительной проповеди может включать в себя очень многое. Разъяснительный блок может излагать учение, наставление о более тесном общении с Богом, о тайнах молитвенной жизни. Он может включать в себя этические вопросы, потому что Библия рассматривает и эти вопросы. С другой стороны, он может быть пророческим или символическим. Братья, там про сборники вы? Нет? А? Да будут сборники, будут. Нужно только сбор сделать на эти сборники и все. С другой стороны, он может быть пророческим или символическим, если речь идет об объяснении какого-то символа. Кроме того, он может быть биографическим или историческим. Все вот эти определения разъяснительной проповеди можете подмечать. То есть так, вот биографический, исторический, символический, да, пророческий. Подмечайте себе, чтобы вы увидели, как, какие разновидности бывают разъяснительные проповеди. И, наконец, разъяснительные блоки раскрывают суть и цель Евангелия. Многие главы или фрагменты Писания столь богаты разнообразным материалом, что один отрывок может обладать сразу несколькими вышеупомянутыми характеристиками. Чтобы дать представление о разнообразии материалов, которые могут быть затронуты в ходе проповеди, представляем четыре примера плана конспекта разъяснительной проповеди. Первый из них основан на исторической части Евангелия от Иоанна, второй на последней части притчи Христа о блудном сыне, где речь идет о старшем брате. Третий построен на древнееврейской поэзии, Псалом 22, а четвертый взят из посланий Павла. То есть вот это разнообразие. Ну, сами эти конспекты посмотрите уже дома. Братья, вот в конце каждой нашей темы, вот, которую мы изучаем, дается серия разъяснительных проповедей. Это что означает? Каждому из виду этих проповедей, да, тематических, текстовых, разъяснительных, каждому из виду вот этих проповедей возможно сделать серию проповедей. То есть, проповеди, которые они говорят, в принципе, об одной большой теме, скажем, о любви, да, но каждая проповедь включает какую-нибудь грань вот этой большой темы. Вот это называется серия проповедей. И вот здесь серия разъяснительных проповедей. Методика разъяснительных проповедей замечательно подходит для составления серии проповедей. Для проповедников вполне естественно и нормально в течение нескольких недель продолжать разъяснение большого отрывка или использовать разъяснительные блоки, связанные друг с другом. Если опытный проповедник умело проводит серию разъяснительных проповедей, то он в совершенстве исполняет служение, цель которого научать людей Слову Божьему. Вы замечаете, что опять здесь подмечается, что разъяснительная проповедь – это как бы самая высшая степень, ну, проповедей. Почему? Потому что здесь является как бы толкование самого Писания. Не просто собираем там на какую-нибудь тему о страданиях или еще что-то. Это тоже необходимо. Но когда мы выбираем текст, и этот текст разъясняем, это самая сильная проповедь.
Как будто разбор в виде лекции,
да? Да, да. Он тем самым способен помочь своим служителям увидеть целостность данной книги или большого отрывка Писания, а также взаимосвязь фрагментов со всей книгой и взаимосвязь фрагментов книги между собой. Кроме того, проповедование такого рода обеспечивает непрерывность служения, раскрывающего истины Библии, а община, перед которой раскрывается смысл одного отрывка за другим, растет в познании Божественного Откровения. Я скажу, братья, молитесь, чтобы Бог вам помог вот именно в таких проповедях. И старайтесь о таких проповедях. Может быть, не получится в этом году приготовить такую проповедь. Может и получится у некоторых. Может быть, через 3 года не получится приготовить проповедь такую. Потому что эта проповедь требует глубокого подхода. Но молитесь, чтобы Бог помог вам достичь вот этого. Потому что это является самое лучшее. Я знаю церковь, где служитель церкви, он так себе поставил, каждое воскресенье разъяснительную проповедь. И там готовит серию вот этих проповедей. И каждое воскресенье вечером он 1,5 часа говорит слово. Утром там участие такое, а вечером он 1,5 часа говорит слово. Вы знаете, церковь с нетерпением ждет вот этого времени. Когда придет, и опять пастырь начнет...
берешь послание крылья, найдешь, или как-то выбираешь с разных мест. Эта серия берется.
Мы можем брать по теме. Да. По теме, да. Какую-то тему берем, но разные отрывки с разных мест. Скажем, о страданиях. О страданиях. Ну, такую простую тему возьмем. Берем Йова. Там есть чего говорить о страданиях немножко. Берем страдания Иисуса Христа. Берем еще другие, там Иеремию, Исаию, как там кинули его, да?
Книга не может быть как послание к римлянам, это идет разбор просто римлянам.
Да, это
не серия проповедей.
Вот послание Якова, оно больше подходит для этого. Можно сделать для серию разъяснительных проповедей. Всегда радоваться, да? И здесь Можно очень много говорить об этом. Ну, можно и так, да, можно и так. Но заметьте, заметьте, чтобы не перепутать с тематическими проповедями. Вы говорите о покаянии, найдите тексты, которые вы будете разъяснять, и они будут говорить о покаянии. Поняли? Не разновидность покаяния, не там какие-то подтемы покаяния. Но найдите просто тексты, которые объясняют покаяние. Которые говорят о покаянии. И разъясняйте вот этот текст. Можете найти даже текст о грехопадении Адама, да? И вот этот текст же разъяснить тоже, он подходит к покаянию. Покаяться нужно после того, как ты согрешил. Ну, его тоже можно сюда применить, это самое. И это будет очень хорошо и очень полезно для церкви.
Покаяние, ну, серия проповедей, а потом покаяние, правильно?
Да. Серия проповедей, и заметьте, что это не будет тематические проповеди.
Хватит ли это достаточно информации, чтобы серию создать?
Братья, для разъяснительной проповеди, вот вся Библия, вот она. Вот это вся наша информация.
Просто ты сказал, что нельзя разные покаяния, только одно покаяние. А хватит ли всей информации? Я понял, покаяние такое...
Но вы немножко не поняли. Я сказал, нельзя разные покаяния. В каком смысле? Нельзя проповеди, чтобы были так построены. Я хочу серию проповедей приготовить о покаянии. И теперь, первая проповедь моя будет искреннее покаяние. И все буду составлять вот под искренним покаянием. Много мест из Библии. То есть это же будет тематическая проповедь. Так?
Второй пример.
Там, как?
От кого зависит покаяние?
От кого зависит покаяние или отказ? Ну, пускай будет неискреннее покаяние. Опять я беру и объясняю, что такое неискреннее покаяние.
Отрицательное. Положительное, отрицательное.
Ну, братья, смотрите. Вот тематическая проповедь. Серия тематических проповедей, да? О покаянии. Немножко перестарался. Это все. Здесь я сейчас вам объясню, вы сразу поймете, это ничего сложного нет. Абсолютно все просто здесь.
Ты симфонию открыл и по симфонии читаешь за покаяние. Вот эти серии. Понимаешь, это же неправильно.
Значение покаяния, это обращение.
Вот так. Вот здесь серия разъяснительная. Поняли, да? Я извиняюсь сразу за все мои очерки, потому что не учился. Хорошо, теперь готовим серию тематических проповедей о покаянии, да? Вот покаяние здесь. Хорошо. Серия тематических проповедей. Первая тема о покаянии какая будет? То есть о покаянии. Какая проповедь
что
будет?
А? Что такое покаяние?
Чтобы загладили
грехи. Не, нет. Тему. Дайте мне тему. Не место из Библии, а тему. Вот о покаянии. Под тему вот это покаяние.
Результат покаяния.
Хорошо, оно не будет первым по числу, то есть, но пускай будет.
Это Элла Мертизак на воду, да?
Еще. Давайте хотя бы еще две подтемы. Брат.
Истинный путь к покаянию.
Давайте важность покаяния. Еще одну тему, по тему. Ну и результатом уже будет.
Что предшествует покаянию?
Нет, разновидность покаяния. Хотя это опять еще можно серию проповеди на разновидность только, да? Ну, скажем, пускай это будет как по тема. Вот так. Все. Мы написали три подтемы о покаянии. И это все будут тематические проповеди. Здесь какой текст будет у нас вот в этом месте? На каком тексте будем строить эту проповедь? Угу. Вообще, а нам нужен один текст или больше текстов? Да, тематическая проповедь, да.
Есть такое, покайтесь, да и получите дар Святого Духа. Да, результат.
Хорошо, братья, но я на другое хочу обратить внимание.
Один текст хватит.
Нам, для тематической проповеди, нам нужно определить не текст в первую очередь. Тему. Вот под тему определили. И вот здесь, на вот эту под тему, первый пункт, второй пункт, результат покаяния. Какой первый результат? Первый результат. Получаем прощение. Я не буду его писать, братья. Так, в уме запомните. Получаем прощение. Второй результат.
Мир.
Мир. Третий результат. Вечную жизнь. Вечную
жизнь.
Ну,
это во второе. Радость, мир, все такое.
Да. Вечную жизнь, да? Третье. Вечную жизнь. Все. Три хватит. Вот это будет первая проповедь. Вторая проповедь. Важность покаяния.
Повеление Бога.
Да. Важность покаяния. Дарует покаяние, дарует спасение. Да? Хотя мы уже здесь что-то говорили в этом. Но можем где-то какие-то пункты, чтобы они были схожи. Важность покаяния. Получаем спасение, да?
Покой.
То есть, можно даже по-другому. Важность покаяния необходима для получения спасения. Важность покаяния.
Прощение грехов.
Прощение грехов или важность покаяния – это примирение с Творцом, да? И еще что-то, какой-то пункт можно найти, который говорит о важности покаяния. Вот эти все подпункты уже, да? Или вернее пункты, мы их обосновываем уже местами из Библии. Где что говорит Библия об этом? Где говорит, что мир приносит вечную жизнь и так далее, и так далее. Это тематическая проповедь. Теперь давайте перейдем на разъяснительную проповедь.
У меня вопрос. А нужно каждое, вот, допустим, каждый подпункт, и вот там место писания, там место писания, там каждое место писания надо зачитывать или просто упомянуть можно?
Упомянуть как ты имеешь в виду?
Там написано так, не обязательно вот. Давайте откроем, прочитаем.
Братья, на основные пункты обязательно
на
нужно.
Основные, да, я беру, на
вот это основные пункты мы здесь написали. Это разные проповеди, это три проповеди мы здесь.
Окей.
Это три проповеди. И здесь подпункты идут. Да?
Если, допустим, на все пункты, да, на все три пункта идет текст, можно, например, выйти и сразу все три прочитать, а потом уже разъяснять, ну, как бы, или тему раскрывать, да?
Еще один раз. Например.
Когда проповедь, например,
вот сейчас он покаянии, о покаянии, а?
Да, проповедник говорит, моя проповедь сегодня о покаянии, да?
Угу.
И он три текста зачитывает с каждого пункта, да?
Например, какой?
Всех зачитал, например, вот результаты покаяния, ну,
ага.
Например, важность.
Вот из этих пунктов,
допустим,
ага.
Допустим, я бы так расставил важность, разновидность и результат.
Это три проповеди у нас. Братья, это три проповеди. Да мы серию написали. Это серия. Три проповеди это мы написали здесь. И каждая проповедь это главный пункт, мы здесь написали.
Это серия, это серия.
Да.
Просто ты назвал их подпункты, поэтому мы спрашиваем. А у меня проблема, как выводить подпункты. Это потом, наверное.
Это потом, да, братья. Потом, если что, мы сделаем это в классе. Теперь я хочу сейчас объяснить разницу между это и разъяснительными проповедями. Теперь мы делаем разъяснительную проповедь, да? Первое место, которое вы знаете о покаянии в Библии. Как? Хорошо, дайте мне отрывок. Ну, если сможешь объяснить покаяние.
Вы говорите, первое в Библии.
Ага, хорошо. И какой 50-й псалом? О чем там говорится? Как? Раскаяние Давида. Очень хорошее. Просто супер разъяснительный блок для этой темы. Покаяние Давида. Он объясняет, он кается в самом. Он говорит, что приносит ему покаяние. Хорошо, мы теперь берем и пишем здесь. Псалом 50. Первая проповедь, да? Нет, там сейчас до... Без 10 заканчиваем?
Без 10. 3, жена, 5, нормально, закончим.
Ну хорошо, брат, смотрите. Так.
Псалом 50.
Псалом 50. Пока не доведет. Да, пока не доведет. Ну вы уже будете знать там это все. Второе место.
Лучки о блудном сыне.
Еще, хорошо, еще какое-нибудь место, оно более такое, чтобы было. О покаянии. Можно даже о Йове. Последнее там это сам отрывок.
Манасия.
А? Можно Манасию. Ну, я сейчас что-то слабо знаком с Манасией. Как? Нам нужно, чтобы был блок, чтобы была разъяснительная проповедь. Чтобы было именно еще раз не один стих, а чтобы был целый отрывок. Хотя бы. Нет, за Йова. Йова. Иона. Где Ниемия? Вот брат Саша привел пример с Ниемией. Хорошо. Ниемия, да? Хорошо. Мы здесь должны определиться, где Ниемия, должна определиться, какой отрывок. Братья. 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 Должна здесь определиться, какой отрывок будет точно говорить о его покаянии, да? Где он молится. Теперь, здесь, скажите, пожалуйста, пункты в этой проповеди, откуда я буду их брать? А? Откуда? С этого псалма, к примеру, сейчас, да? С 50-го псалма. Подпункт, откуда я буду брать? Контекст. Контекст какой? Этого псалма. То есть, все и подпункты берут с этого псалма. Книгу Ниемии. Откуда беру пункты и подпункты? С Ниемии. Братья, теперь вот посмотрите, какая разница между этим и этим. Сами посмотрите.
Здесь по теме, а там по...
Расширенный контекст.
Давай сейчас быстренько на 2 секунды вспомним... Чем отличаются эти проповеди друг от друга? Это отличается тем, что каждый пункт исходит от темы. От темы, да, и используем всю Библию, как нам хочется. То есть, как хочется, как мы можем там, да? А здесь каждый пункт, он обязательно берется с этого места Писания. С отрывка Писания, да.
То есть, может быть, как такие маленьких темы.
Да, да. Но смотрите, но все говорит о покаянии. И то говорит о покаянии. Вот какая между ними разница. Все, братья, молимся. Братья, подождите секундочку. Я прошу прощения.
Ты же вчера задавал.
Вам много задали на завтра?
Сегодня воскресенье, а сегодня собрание.
Ладно, все, молимся.